Здравствуйте, с вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о послании Путина Федеральному собранию и о визите Байдена в Киев. «21 февраля Владимир Путин выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Эта речь должна была прозвучать еще в прошлом году, однако по неизвестным причинам выступление отложили. В итоге оно оказалось назначено накануне годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, что всех насторожило. От послания ждали, что Путин объявит о чем-то эпохальном, от второй волны мобилизации вплоть до ядерного апокалипсиса, хотя, кажется, в последний всерьез никто не верил. Впрочем, год назад многим казалось невероятным и российское вторжение». Александр Рыклин.
Представляете, выходит сейчас Путин на сцену и говорит: «Уважаемые коллеги, я тут подумал, что пришло время долбануть куда-нибудь нашим ядерным оружием. Вот, собственно говоря, я и собрал вас тут, чтобы обсудить с политической и общественной элитой страны потенциальные цели. Интересно, сколько человек в этот момент попытается убежать из зала?»
Звучали и более сдержанные прогнозы. Многие указывали на то, что в послании к Федеральному собранию Путин обычно не делает каких-то радикальных заявлений. «Обращение будет рутинным», – предсказывал редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзетко.
Прогноз на послание Путина. Все идет по плану. Мы еще даже не начинали. Против нас ввели незаконные санкции, но мы выстояли. Новую территорию надо интегрировать. Еще 100-500 триллиардов семьям военнослужащих. Наконец, к 2099 году газифицируем РФ и обеспечим страну сортирами.
И эти ожидания во многом оправдались. В послании много говорилось о войне. Точнее, как продолжает говорить Путин, о специальной военной операции. Но в основном речь шла о всевозможных льготах, которые получат участники боевых действий и их семьи. Ключевая мысль, проходящая через всю речь, это задабривание и покупка лояльности, написала в Фейсбуке политолог Екатерина Шульман. Эту мысль она развивает в программе «Статус» в студии канала «Бильд» по-русски.
Тут странно и несколько жутковато слышать всю ту социальную повестку, на которой в десятых у нас, так сказать, государство пыталось завоевать народную любовь и про социальную помощь, и про развитие образования, правда, вне Болонской системы и в соответствии с как там лучшим из советских практик. В общем, только что про паллиативную помощь не рассказали, но только все это вот в этом некотором таком адском изводе, то есть применительно к ожиданиям большого количества убитых и покалеченных людей, каждому из которых или к их семье будет представлен специальный социальный работник. То есть, дорогие граждане, как бы обращаются к ним, к нам, вам это все тоже чрезвычайно выгодно. Даже если по отчаянию вас вдруг убьют, то, во-первых, вы будете героями, во-вторых, ваша семья будет обеспечена. А вам, дорогие бюрократы, вам это тоже все выгодно, потому что никаких конфискаций и охоты на ведьм мы не планируем, ни слова ни о какой борьбе с коррупцией вообще. Мы понимаем ваше стремление обогащаться, мы понимали раньше ваше стремление роскошно жить на Западе, теперь это не вышло, но вы будете прекрасно жить в России. У вас будет все совершенно замечательно. Вот вам, так сказать, контуры нового общественного договора взамен предыдущего. Как теперь выглядит это самое соглашение? Значит, гражданам говорится, что да, мы вас мобилизуем, если понадобится, уже мобилизовываем, но мы вам за это заплатим, вам и вашим семьям. Элитам говорится, да, мы перекрыли для вас выход в первый мир, но, как это, нас и здесь неплохо кормят, как в известном мультике.
Послание Путина дает понять, что война становится частью повседневной российской действительности, уверены многие комментаторы, в том числе политолог Кирилл Рогов.
Главный смысл послания, как я понял, нормализация. Нормализация войны, нормализация репрессий, похоронки, тюрьмы, увольнения и кувалды – все это не нарушает мирной жизни граждан и картины национального единения. Со всем этим можно жить, тем более, что денег прибавит. Понимание есть, вопросы решаются, рукава засучены. Царь не злобив, хотя жизнь сурова.
Публицист Максим Трудолюбов отмечает, что в речи Путина создается образ государства, целиком построенного на войне.
В этой нарисованной картине общество за войну. Ничего не платит, не несет потерь. Наоборот, оно только в выигрыше. Война представлена как способ получить достойную работу и повысить социальный статус. Война и сама представлена как постоянная хорошая работа. Упорядочиваются, например, отпуска. Поехал на работу, Приехал, отдохнул, уехал снова. Тем, кто от войны пострадал, обещана особая персональная забота со стороны специально созданного госфонда. Вообще, люди в этой картине не умирают, а только рождаются. Им полагается распространенный на оккупированной территории материнский капитал. Война — это и экономические возможности. На войне, на возможностях, созданных войной, в том числе из-за ухода иностранных компаний, можно и нужно зарабатывать. Бизнес должен вкладывать деньги в страну-войну. То, что поборы с компаний и из граждан будут расти, не сказано. Но в этой картине нет потерь в любом случае. Общая картина состояния экономики, начиная с нарисованных цифр спада 2022 года, предельно отличная. Бюджет представлен неиссякаемым.
В своем обращении Путин несколько раз подчеркивал, что в войну с Украиной Россию втянул Запад. Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести стратегическое поражение России. «Это значит покончить с нами раз и навсегда», – сказал Путин, якобы цитируя прямую речь. Но это неправда, отмечает редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев, который записал большое видео с разбором лжи в речи Путина.
Но здесь Путин серьезно лукавит. На самом деле Госдепартамент США устами Виктории Нуланд говорил, что цель – стратегическое поражение не России, а Путина. Цитирую. «Наша цель – добиться того, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого». Еще раз. Ни США, ни НАТО, ни европейские страны, никакой коллективный Запад не собирался нападать на Россию, не нападал на Россию и сейчас не собирается нападать на Россию. Никто не собирается оккупировать Россию, штурмовать Москву. Даже режим Путина на самом деле никто не собирается менять силой. Что делают НАТО, США и Европа? Помогают Украине защититься от новой волны российской агрессии, которая началась 24 февраля 2022 года. Причем помогают даже не напрямую, а поставками военной техники. Никто не воюет с Россией и не собирается воевать. Она просто должна прекратить агрессию против Украины.
Однако такая путинская трактовка слов Виктории Нуланд однозначно свидетельствует, что президент взял курс на полную изоляцию от стран Запада, пишет политолог Татьяна Становая.
Если Запад ставит на стратегическое поражение России, то это значит, что демонтаж институтов двусторонних и многосторонних отношений с западными странами будет только ускоряться, становясь необратимым. Нынешнее послание Путина – это геополитический разрыв с Западом и объявление его угрозой существованию России. Риторика Путина становится все более идеологизированной, а значит, непримиримой и фанатичной. Рассуждая о том, как Запад духовно уничтожает русский мир, разворачивает санкционную агрессию, готовится к военному ударом и прочее, Путин дает понять, что обратного пути у него нет.
Но все это мы от Путина уже неоднократно слышали. Вообще, в почти двухчасовой президентской речи было много самоповторов. Уже в первой ее половине Путин успел упомянуть все свои любимые темы. Их перечисляет журналистка Екатерина Винокурова.
Неонацисты, проект «Антироссия», наследники нацистов, колониализм, неолиберальные ценности. Нас провоцировали, Запад не слышал. Начали, чтобы закончить. Остались гендеры и духовность еще из преамбулы.
Тему гендера и духовности Путин на этот раз решил объединить.
Извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Но вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, правда, пока только еще, рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят.
Этот странный экскурс богословия стал поводом для множества комментариев. Игорь Эйдман.
Действительно возмутительно. Какой такой гендерно-нейтральный? Все же знают, что Бог – настоящий мужик с бородой, сидит на облаке, свесив то, чему положено быть между ног, у правильного мужчины чуть не до земли.
Твиттер Коля Шваб.
Опять деду дезинфу подсунули. У нас тут нет никакого гендерно-нейтрального бога. Есть бог номер один и бог номер два.
В остальном многие комментаторы не услышали в речи Путина ничего нового. Дмитрий Гудков.
Война до последнего, на Дое выросли, на Западе геи, ядерные боеголовки расчехлены. Собственно, вот и вся речь Путина. Вы чего-то не знали?
Журналист Майкл Наки на своем канале констатирует, что в путинской идеологии явно недостает образа светлого будущего, которым гипнотизировали народ советские правители.
Владимир Путин не представляет никакого будущего. И это, наверное, главная проблема нынешнего российского режима. Понимаете, в чем дело? Если ты строишь тоталитаризм, то тоталитаризм отчасти похож на секту. Он во многом строится на вере. На вере силовиков и других людей, вот к диктатору, что только благодаря нему солнце встает по утрам. И на вере людей в то, что ничто нельзя изменить. Но у тоталитарной идеологии хорошим ее признаком считается, если есть какой-то образ будущего. Куда мы идем? Зачем мы идем? Куда мы придем в конце? Некоторая морковка перед осликом, ради которую он будет там вставать по утрам и продолжать ходить на работу. И вот этой морковки у Путина нет. Он не обещает никакого будущего. Он не строит никакого возможного проекта России. Он не говорит о том, что, чего удастся достигнуть и в чем задача и цель. И это большая проблема. Большая проблема, потому что у людей нет ответа на вопрос, а зачем мы все это терпим.
И, конечно, в речи опять ничего не было сказано о целях войны, кроме того, что все они будут достигнуты. Выглядел Путин довольно уныло, пишет адвокат Алхас Абгаджава.
Ни харизмы, ни амбиции, ни энтузиазма, только усталость, обида и полное отсутствие чувства реальности. Деловые люди называют такое состояние достижением уровня своей некомпетентности.
Публицист Валерий Соловей на канале Юлии Латыниной высказывает примерно ту же мысль.
Ощущение такое, что его намеренно вытащили, чтобы показать, как плохи его дела. Ну или он сам этого странным образом добивался, полагая, что он демонстрирует силу, мощь и уверенность. Сила состояла в том, что он выступал аж 1.5 часа. Видимо, с точки зрения самого президента это должно доказывать его дееспособность. Но удивительный талант за 1.5 часа не сказать практически ничего.
Наиболее содержательной частью выступления многие комментаторы считают заявление, которое прозвучало в конце, о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Если это было сделано для того, чтобы Россия могла дальше наращивать свой ядерный потенциал, то не стоит забывать, что тем же могут заняться и США, пишет Михаил Пожарский.
Надо понимать, что всякие там договоры по ограничению стратегических вооружений выгодны прежде всего слабым, бедным, сирым и убогим. Они позволяют держать дорогое и в целом бесполезное стратегическое вооружение на уровне минимума. И вместо этого сосредотачиваться на иных способах укрепления своего влияния, в том числе военного. Так что демонстративно плюнуть на договоры – это действие, выгодное прежде всего американскому ВПК. Они и так уже хорошо обогатились за прошедший год, а сейчас наверняка уже пьют шампанское.
Эксперт по проблемам ядерной безопасности Андрей Баклицкий на канале «Новой газеты в Европе» говорит, что Кремлю нужен скорее политический рычаг, чем реальная гонка вооружений.
Существовала довольно распространенная версия, что контроль над вооружением ядерным, он немного изолирован от тех вот этих вот перипетий двухсторонних отношений, что бы там ни происходило в отношениях между Москвой и Вашингтоном, все заинтересованы в том, чтобы не было гонки вооружений, не было ядерной войны, поэтому вопрос как-то лежат в стороне, но вот как показала практика, они больше не лежат в стране, и когда отношения действительно плохие между странами, то вот и контроль над вооружениями не остается в стране. Я не думаю, по крайней мере, хотелось бы надеяться, что Кремль заинтересован в гонке ядерных вооружений. Я думаю, скорее всего, и это решение приостановить действие договора, именно форма, в котором она была сделана, это же не выход из договора, это только приостановка. Можно предположить, опять же, мы до сих пор не слышали никакой точной расшифровки, что это значит, но можно предположить, что сверхпотолков никто ничего наращивать не будет.
Возможно, эту часть послания добавили в последний момент в качестве реакции на приезд Байдена в Киев, считает политолог Аббас Галямов.
Дело в том, что спичрайтеры всегда стараются сделать текст логичным. Вот здесь про отношения с Западом и прочую внешнюю политику, вот здесь про политику внутреннюю, вот здесь про экономику и так далее. А так, чтобы сначала про Запад, потом про все остальное, потом снова про Запад, такого стараются не допускать. Не солидно выглядит, будто мысль скачет, будто никак не может про Запад забыть и раз за разом к этой теме обращается. Между тем, в этот раз именно так и получилось. В самом начале про Запад поговорил, на него пожаловался, потом к другим темам перешел, а потом снова вдруг к Западу вернулся, опять на него пожаловался и про приостановку членства в ДСНВ объявил. Если вы этот последний кусок про Запад уберете, то вы вполне логичный текст получите. А так он как бы с бельмом на глазу получился. Тему ДСНВ явно в последний момент вписывали и текст причесать уже не успевали. Зачем это было нужно? Затем, что нельзя было на неожиданный визит Байдена не ответить. Пацаны бы не поняли.
Журналист Константин Эггерт на канале «Форум Свободной России» отвергает возможность такой импровизации.
Мне трудно себе представить, как Путин это вот симпровизирует на лету. Это заранее прописанный шаг, потому что шаг этот на самом деле абсолютно бессмысленный. Это попытка, знаете, что сделать? Как бы поднять ставки риторически, на самом деле ничего не делая. Это не выход из договора, это приостановка. Это вообще никакого, строго говоря, эффекта в этом нет. Обещаний ядерных испытаний не будет, никаких ядерных испытаний. Их готовят заранее, это видно из космоса довольно неплохо. И Путин прекрасно знает, что ядерные испытания, если даже он их проведет где-нибудь на новой Земле, вызовут крайне негативную реакцию тех же китайцев. Более того, это вызовет крайне негативную реакцию вот этой всей, так сказать, группы поддержки Путина в виде, помимо Китая, Индии, там, Южной Африки, Индонезии, главного миролюбивого всадника всех времен народов товарища Лулы, так сказать, отсидевшего в Бразилии в тюрьме за коррупцию и сейчас пытающегося играть, надеющегося сыграть роль миротворца. Все это очень не понравится. Игры с ядерным оружием действительно не нравятся никому.
Президент США Байден назвал этот путинский шаг ошибкой. О реакциях на его неожиданный приезд в Киев мы поговорим во второй части подкаста. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Говорит «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Накануне путинского выступления перед Федеральным собранием в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. Большинство сетевых комментариев на эту тему выглядят примерно так, как пост политолога Федора Кошениникова.
Дрожащий от страха Байден трусливо прилетел в Киев, в то время как мужественный Путин храбро сидит в бункере.
Российский президент должен был почувствовать себя униженным, говорит на своем YouTube-канале журналист Иван Яковина.
Байден приехал в Киев. Киев – вожделенный город-мечту для Владимира Путина. Город, который он всегда всю свою жизнь, всю свою политическую жизнь так сильно мечтал заполучить, захватить. И причем за свою президентскую карьеру он пытался его захватить самыми разными способами. И политическими, и финансовыми, и коррупционными, и сейчас вот военными. И все никак, и не получается, и не получается, и не получается. И сейчас вот случилось ужасное. Как, с моей точки зрения, Путин видит вот эту ситуацию с приездом Байдена в Киев? Презренный, ужасный, ненавистный Байден, которому давно в могилу пора, с улыбочкой ехидной, под восторженные аплодисменты украинцев и всего остального мира, просто сжигает, уничтожает последние остатки российского влияния в Украине и символически устанавливает в Киеве свой ненавистный Путину звездно-полосатый американский флаг. То есть теперь Украина символически становится частью Pax Americana, то есть американского мира, не русского, ни в коем случае, а именно американского мира. То есть Байден буквально делает все то, ровно то, что хотел бы сделать Путин. То есть на его месте должен был быть я. Да? Он едва ли не походя, без всяких каких-то серьезных усилий, Байден, я имею в виду, отобрал весь смысл существования Путина, увел у Путина из-под носа его давнюю, нежно любимую, вожделенную мечту и сделал эту мечту своей.
Многие увидели в этой поездке Байдена начало его президентской кампании. Андрей Баумейстер.
Раньше американские президенты навещали Киев по остаточному принципу, когда их срок правления уже подходил к концу. Сегодня визит американского президента выглядит скорее как пик политической карьеры Джозефа Байдена, как его личный звездный час. Мы не знаем, что произойдет завтра или послезавтра. Мы не знаем, когда и как закончится эта война. Я не поклонник Байдена и американских демократов, имею в виду партию. Но я вижу и ощущаю значимость сегодняшних жестов и образов. А образ ясен, как солнечный февральский день на Михайловской площади в Киеве. Лидер западного мира прибыл в Киев не с формальным и дежурным визитом. Он приехал в место силы, туда, где решается судьба Запада. И американский президент прибыл сюда не ради того, чтобы предложить помощь. Помощь можно давать и на расстоянии. Он прибыл в Киев, чтобы не давать, а чтобы обрести. Что именно обрести? Силу, символический капитал, символическую власть. Сегодня в Киеве мы наблюдаем не государственный визит, нет. Это акт политической магии. Я даже не думаю иронизировать, я говорю серьезно.
Другие уверены, что этот поступок Байдена важен в первую очередь именно в ключе помощи, которую должна получить Украина. Остап Кармодия.
Визит Байдена в Киев перед годовщиной вторжения и его выход в город во время обстрела – явный сигнал всем, но в первую очередь украинцам и Путину, что США полностью вложились в поддержку Украины и не собираются от нее отказываться и ее снижать, а будут ее только наращивать. Может и медленно, но неуклонно. Такой сигнал сейчас гораздо важнее, чем 30 абрамсов.
Но и 30 абрамсов, а также любое другое количество западного оружия и боеприпасов сейчас критически важны для Украины, подчеркивает политолог Владимир Пастухов на своем канале «Пастуховская кухня».
А я этот год считаю более тяжелым и более страшным испытанием для всех, для тех, кто по обе стороны, для тех, кто наблюдает со стороны. Вот у меня нет ощущения, что 23-й год будет легче, чем 22-й. У меня такое вот ощущение, что соотношение будет как 42-го года с 41-м вот, Второй мировой войны. И поэтому вот этот визит Байдена, в самом деле, он ориентирован во многом и на союзников Соединенных Штатов Америки, и на внутриполитические круги самой Америки, и на Украину. И, в общем-то, цель этого визита каким-то образом прыгнуть выше головы. Потому что там же есть и политические сомнения, там поставлять, не поставлять, там и бюрократические. Но там есть чисто технологические уже вызовы, потому что в достаточных количествах оружия этого, по всей видимости, нету. И для того, чтобы поддерживать Украину на должном уровне, сейчас надо перестраивать так военное немного производство по всему миру, по всему Западу. Ну вот я думаю, что, тем не менее, это имеет важное значение, потому что ключевой вопрос, который решается – это переход по разным совершенно направлениям в поддержке Украины, видимо, к какому-то новому качеству. То есть к другому качеству, чем то, которое было в прошлом году. Ну или не переход. В рамках таких визитов маятник должен качнуться в какую-то сторону.
Вечером того же дня, когда Путин выступал со своим обращением, Байден выступил с речью в Варшаве. И эти два выступления сложно было не сравнивать. Максим Шевченко.
Думаю, на «бодрого и здорового» в кавычках Путина, два часа зачитывавшего засыпавший на глазах аудитории скучный текст, произвело неизгладимое впечатление вполне краткое, конкретное, артистичное и без бумажки выступление на свежем воздухе Байдена, пребывающего, как пишет российская пропаганда, в деменции. Путин раздражен и недоволен. Современный мир – это транслируемая картинка. И по этому параметру американцы наголову переиграли своих московских коллег-оппонентов.
В речи Байдена прозвучали довольно радикальные формулировки. И это многое значит, считает оппозиционный политик Максим Кац.
Человек минимум полвека учился говорить так, чтобы любое слово можно было натянуть на глобус. Чтобы, не дай бог, кто-то не прицепился. Чтобы потом не предъявили. Чтобы черное и белое не берите, да и нет, не говорите. А сегодня Байден употребляет такие выражения, которые вообще не предполагают второй трактовки. «Мы никуда не уйдем», — говорит Байден, — «Украину не бросим, а с Путиным будем говорить языком силы, потому что только такой язык он понимает». Путинская речь не производит впечатления сама по себе. Но если слушать ее на фоне заявлений Байдена, то становится понятно, отвечать-то нечем.
Того же мнения придерживается и публицистка Юлия Латынина.
Вырисовывается вполне четкая картина ультиматума, который Запад выдвигает ближайшему кругу Путина. Звучит он примерно так. Перевооружение украинской армии займет время, но случится рано или поздно, хотите вы этого или нет. Так что либо вы продолжите лизать руку Путина и гарантированно поляжете в ближайшем будущем, либо повесите его прямо сейчас и оставите себе шанс. Чем на это может ответить Путин? Только рассказами о верхмутских нашивках ВСУ, лысым чертом и гендерно-нейтральным богом.
Писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв» говорит, что Байден сейчас выглядит намного свободнее Путина.
Выступление Путина – это выступление предельно несвободного человека, который действительно загнал себя в клетку, пусть даже в клетку золотую. Задача Путина как можно меньше сказать за час речи. Вообще ничего не сказать за час этой речи сущностного. Задача Байдена – сказать как можно больше и как можно фундаментальнее определиться. И для того, и для другого, что очень символично, это выступление – начало предвыборной кампании. Путин подчеркнул, что в 2024 году выборы будут и пройдут по закону. Ну, значит, по закону, значит, Путин на них должен победить. А выборы 2024 года для Байдена проблематичны из-за возраста, но его поездка в Украину и потом в Польшу, и его речь без бумажки крайне боевитая, наглядное подтверждение того, что он собирается побороться. И вот посмотрите, Путин присоединил территории. Это фактически его теперь земля. Он не появился на них ни разу, и в сети немедленно появился мем о том, что Путин сфотографировался близ Николаева, где он сфотографирован с Игорем Николаевым. Это очень точно. А Байден позволяет себе летать по миру, куда он хочет, говорить, что он хочет. И более того, в своей речи он производит действительное впечатление хозяина прежде всего своей судьбы, а вовсе не хозяина западного мира или заокеанского хозяина Зеленского. Вот это очень важно, что путинская речь – это речь, главным условием которой является ее тотальная бессодержательность, что, в общем, и есть абсолютный признак несвободы, потому что ничего вслух сказать нельзя. Нет повестки, нет идей. Есть одно голое желание уцепиться за власть любой ценой и под это разбомбить хоть свою страну, хоть соседнюю.
А бомбить Путин не прекращает. Его обращение прозвучало в день, когда российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. И это кажется некоторым комментаторам более важным посланием. Леонид Недзлин.
Судить о Путине по его словам совершенно бессмысленно. Как для любого психопата, для него врать – абсолютно естественное состояние. Вчера он выглядел чуть ли не юродивым. Ну, несет дед опять свою пургу про козни и заговор Запада. На пенсию бы ему, да и ругать дальше проклятых американцев, сидя с Алиной на диване перед телевизором. Самое оно. Но нет, Путин – военный преступник, и путь ему теперь только один – на трибунал и в камеру в Гааге. Впрочем, альтернативы тоже есть. Гитлер воспользовался ею в 1945 году. И посланий путинских было два. Пока придворные внимали словесному потоку, который лился в гостином дворе, российская армия бомбила Херсон. Разрушенные дома, попавшая в остановку ракета, погибшие мирные люди, которые просто ждали транспорт. Вот это настоящее послание Путина. Мои самые искренние соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.
Особенно циничным в речи Путина выглядел тот фрагмент, когда он объявил минуту молчания в память о погибших, цитата, «от рук неонацистов и карателей». Конец цитаты. «Мне кажется, это дискредитация российской армии», написала по этому поводу Екатерина Барабаш. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!